эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о профсоюзном движении в системе российского образования. За последние несколько лет в этой сфере произошли серьезные изменения, как идеологического, так и финансового характера. Поэтому учителя школ, преподаватели вузов оказались в сложной профессиональной ситуации. Это касается и заработной платы, и должностных обязанностей, и новых компетенций. Могут ли в этой ситуации помочь профсоюзы и чем именно, мы обсудим с Владимиром Лившицем, секретарем Центрального комитета профсоюза работников народного образования и науки. Это организация со стажем около 20 лет. Всеволодом Луховицким, членом Совета межрегионального профсоюза «Учитель», который начал свою работу примерно 3 года назад, и членами недавно организованного союза «Университетская солидарность». Михаилом Лобановым, Юлией Чебаковой в московской студии и по скайпу с нами Лариса Усманова, это Казанский федеральный университет, и Иван Замоощанский, Уральский федеральный университет. Однако начну я с московской истории, поскольку именно в столичном медицинском университете имени Пирогова возник конфликт между членами университетской солидарности и администрации. Я попрошу Юлию Чебакову, заместителя председателя, что называется, первичной организации, я так понимаю, рассказать об этом подробнее. Юля, да, вам слово.
Ну, на самом деле, очень даже сложно понять, с чего начать, потому что, казалось бы, эта история длится всего пару недель, но ощущение, что событие уже произошло, как будто целый год прошел. Мы с коллегами, ну, преимущественно это пока психолого-социальный факультет, да, в структуре второго медицинского университета, сейчас он Российский национальный исследовательский университет, решили, собственно, создать свою первичную профсоюзную организацию в рамках профсоюза «Университетская солидарность».
Юля, я вас сразу спрошу, почему именно вы решили это сделать, потому что я так понимаю, что в университете уже есть свой профсоюз.
Ну, на самом деле, очень давно эта тема как-то назревала, мне кажется, может быть, там около года. Очень много того, что непонятно было, такая, ну, прежде всего, наверное, такая информационная непрозрачность, очень много происходило того, что мы не знали, только догадывались, ну, наверное, таким, может быть, последним толчком к созданию было изменение, некие изменения, да, в том числе в системе оплаты труда, ну, в частности, у нас ввели новую систему премирования, да, где были разработаны какие-то критерии, они имеются у нас на сайте, они в официальном доступе, но они больше такие на номинальные, и на самом деле, каким образом все-таки происходит здесь начисление, в каких количествах, некоторые должности номинальные, поэтому не совсем понятно, как они присваиваются. Ну, наверное, это одна из таких острых проблем. Вторая проблема, на самом деле, очень локальная, но тоже очень важная, это то, что мы никак не можем решить вопрос уборки, да, на нашем факультете. У нас все время заняты как-то студенты в этом процессе. Очень много каких-то бывает прецедентов в связи с этим.
То есть нет людей, которые занимаются уборкой помещений, а студенты, как раньше школьники, дежурят по аудиториям?
Чтобы... Да, да, конечно, нам понятно, что это нормальное требование, чтобы там студенты соблюдали условия гигиены, да, это, естественно, так, но есть такие вещи, как там бытовая пыль, которую они, в общем-то, не должны, естественно, кто убирать, это не входит, да, в их обязанности, но, тем не менее, уборка – это нормально, как, ну, собственно, как в школе, да, студенты.
Юля, а вам не приходило в голову, что это последствия оптимизации, так сказать, вузов? Потому что все вузы, они теперь пытаются стать лучше, и, наверное, таким образом начальство тоже пыталось оптимизировать процесс.
Нет, не приходило, но на самом деле просто у нас нет возможности, не было возможности обеспечения, да, вот это, так как не хватает соответствующего персонала, вот, и поэтому, что все-таки было чисто, естественно, это была это, ну, там, как-то нерегламентированная совершенно процедура введена. Ну, на самом деле, проблема уборки – это какая-то такая. Мы, на самом деле, собирались с нее начинать, да, чтобы как-то, ну, действительно, ну, проявить,
да,
какое-то.
Да, это
какое-то...
понятно, да? То есть у вас возникли вопросы, которые вы не могли так напрямую решить с администрацией, и зная о том, что, наверное, есть такой профсоюз, как «Университетская солидарность», который некоторое время назад, он входит в Конфедерацию труда, если я не ошибаюсь, образовался, и тоже не сразу, и достаточно непросто. Вы как-то объявили своей администрации, что есть такой профсоюз? Вы от его лица выступили? Вот что вы сделали?
Ну, мы сделали некую такую презентацию на нашем внутреннем ученом совете. Это было еще где-то в конце ноября. Ну, понятно, что это не было в повестке официальной, да, с целью, ну, просто информирования, да, где мы, наверное, в общих чертах говорили о том, какие вообще преимущества могут быть в связи, да, с созданием профсоюза, возможности как-то не только прям отстаивать свои какие-то права и защищать их, но и вообще такая некая обратная связь от работников для руководства, что может быть вообще полезным для, в принципе, организации и образовательного процесса, и трудовой деятельности. Вот. Информировали, создали небольшую группу, действительно, не так много человек вошло в эту первичную организацию, ну и просто информировали, соответственно, посоветовавшись с руководством солидарности, как нам лучше это сделать, уведомили письменно, есть некая форма.
Администрация как-то сразу высказала свое отношение или это было непонятно?
Так как мы создавались в конце декабря, это письмо пролежало на празднике, и 7 января, насколько мы информированы, да, ректор, собственно, получил это письмо, и, собственно, с этого начались некие события, как реакция.
Какая реакция?
Ну, я бы назвала ее такой достаточно острой, достаточно эмоциональной. И очень много, да, происходило каких-то событий, где можно было только догадываться, кто кому что сказал. Естественно, все это происходило неофициально, но первое, что произошло, и меня пригласили, почему-то даже решили, что как-то я главная, мне позвонили в юридический отдел сначала, пригласили, просто побеседовали, все было достаточно доброжелательно.
Но вот на сегодняшний день что мы имеем в сухом остатке?
На самом деле происходит, я назвала бы это прямым совершенно термином преследования, то, что происходит сейчас. Собственно, вопросы о том, что было некое дано якобы указание о том, что нужно сделать все, чтобы всех организаторов уволить. И, соответственно, половина членов нашей первичной профсоюзной организации вышли из состава под давлением, под угрозой того, что иначе ничего не поделать, но придется их увольнять, находить поводы для этого. Они даже написали объяснительные. И все эти документы требовал декан. Но, собственно, последнюю неделю, наверное, последнее, что нужно здесь важное пояснить, чем пытаются нас сейчас как-то продавливать, это тем, что необходимо 36 часов, это наша рабочая неделя, находиться на своих рабочих местах, когда отдел кадров может прийти в любой момент, и в любую секунду мы должны вообще предоставить информацию, где мы, в журнале командировок записывать все наши передвижения, и, в общем, вот это, наверное, основная тема давления и прессинга, которое происходит сейчас.
Да, это московский вариант. Я хочу узнать, как обстояли дела в Уральском федеральном университете. Иван Замоощенский, когда вы... Ну, организовали этот профсоюз у себя в университете, в Уральском федеральном университете, была какая-то похожая реакция и ваши причины, почему вы это сделали?
На самом деле никакого давления в нашем университете особого мы не почувствовали. Наш профсоюз уже, наша первичка действует уже около полугода. Мы медленно пополняем своих членов. Но, тем не менее, недавно у нас была встреча с ректором, мы к ней очень готовились, передали учредительные документы, передали наши предложения, письмо, в котором мы озвучили вопросы и озвучили направление работы профсоюза. Встреча прошла, ну, так скажем, достаточно корректно, дипломатично, ну, я бы так сказал, нейтрально, выжидательно. Поэтому наша администрация заняла несколько другую позицию, чем вот выше озвучено. Скорее к нам приглядываются, пытаются понять, чего от нас ожидать, и понимают, что, в общем-то, мы не просто здесь некая первичная организация, а таких людей уже достаточно много. И при встрече с ректором мы пытались держать такую позицию, что на самом деле вообще наличие такого профсоюза – это уже некоторый тренд в нашей сфере. И, ну, на данный момент, в общем-то, наша первичка занимает такую выжидательную позицию, потому что мы ждем достаточно жестких действий администрации, связанных с некоторыми озвученными решениями, которые нас ожидают.
А вы предъявляете какой-то список своих пожеланий или решений, которые вы хотели бы, чтобы администрация воплотила?
Наших пожеланий, то есть это было 4 направления работы, в том числе профсоюзная работа, это участие в стратегических сессиях, это возможность открыто информировать о принятых решениях всех, собственно, сотрудников. Также мы хотели принципиально договориться о возможности выделения нам стенда, где мы могли бы информацию о профсоюзе развешивать, представлять свои контакты, ну и другую информацию.
То есть это такие, скорее, установочные требования, да, а не требования, которые реально защищают кого-то или меняют сам процесс?
Совершенно верно. Дело в том, что мы как раз вот в этот период и должны были по закону, в общем-то, информировать работодателя. И вот эта встреча, она как раз была первая, где мы все-таки задавали вопросы. Допустим, у нас был приказ 714, который говорил о практически необходимости остепененных преподавателей и переводе неостепененных на, допустим, почасовку и на долю ставки не выше, чем 0,125, то есть восьмушку. Об этом приказе достаточно жестком был разговор. Но пока на данный момент встреча была скорее такая нейтрально-дипломатичная, чем действительно дискуссионная, какая-то решительная.
Спасибо. Это был Иван Замощенский, Уральский федеральный университет. Я хочу Ларису Усманову, Казанский федеральный университет, спросить о том же, как отреагировала администрация университета на возникновение профсоюзной организации и какие причины послужили возникновению этой организации в университете.
А дело в том, что пока вот официально у нас ячейка еще не существует, у нас получается как инициативная группа по организации, да, в связи с тем, что просто люди, которые инициаторы, в общем-то, создания ячейки, в начале учебного года возникло желание просто уйти из университета, да, и вот мы тут обсуждали этот вопрос внутри нашего профсоюза, если люди уйдут на фриланс, так скажем, будут свободными исследователями, что вот это, в принципе, возможно. Возможно, можно ли состоять в профсоюзе в том числе. Да? Вот у нас тут недавно была такая небольшая дискуссия в рамках нашего профсоюза. Тем не менее, пока мы в университете остались, кто на полставки, кто, в принципе, на четверть, и собираемся, я надеюсь, в ближайший месяц-полтора, в общем-то, все-таки ячейку сформировать. Реакция руководства университета, я могу просто сослаться на собственный личный опыт, потому что в прошлом году, в июне месяце, у нас был в нашем институте, я работаю, он сейчас называется Институт международных отношений, истории и востоковедения. Я, в общем-то, востоковед. И у нас была встреча в связи с реорганизацией института. Как раз ректор пришел к нам в институт. И на встрече я сама лично ректору тоже сказала о том, что мы намерены создавать ячейку независимого профсоюза высшей школы. И как, в общем-то, руководство на это прореагирует, пойдет ли оно навстречу. Ну, реакция ректора была такая. Он сказал, я буду работать с существующим профсоюзом официальным. Ну, просто из этого можно сделать вывод. Либо мы пока не зарегистрированы, он нас не воспринимает как официальную структуру. Видимо, нам придется еще... Либо это вот такая его позиция, что я буду работать только с конкретным, так скажем, карманным профсоюзом, который у него есть. Поэтому мне сложно сейчас сказать, насколько вот реакция, да. Из наших последних вот текущих ситуаций, на которые вот мы сейчас хотим как раз отреагировать достаточно основательно, в конце декабря нам раздали так называемые индивидуальные дополнительные соглашения к трудовому договору, да, с преподавателем. Причем договор подписан 2 сентября, а мы должны его были, ну, подписать, получается, в конце декабря, да. И согласно этому индивидуальному вот новому соглашению, у нас будут вводиться новые показатели эффективности работника в разных должностях. Причем эффективность определяется, получается, насколько я вот понимаю по этим показателям, вообще не вводится ни одной строчки нет по работе со студентами. То есть непосредственно наша преподавательская деятельность вообще не будет оцениваться, да, раз. А вводится там количество аспирантов, количество авторских публикаций в Web of Science или в Скопусе, да, и тому подобное. То есть у нас вопрос, во-первых, мы вообще-то подписываем договор как в качестве преподавателей, преподаем специальные дисциплины, или все-таки какая-то научная деятельность. А, видимо, университет сейчас пытается сориентировать всех на... Ну, судя по этому индивидуальному договору, на больше такую исследовательскую или научную, да, и все доплаты будут исходя из вот этих вот показателей эффективности. Конкретно, что в договоре нас немножко смутило, по каким позициям вот мы сейчас будем просить, подаем заявление в юридическую службу университета, а некоторые позиции, например, совершенно непонятные, вот работник обязан не совершать действий, способных прямо или косвенно негативно отразиться на деловой репутации и имидже КФУ, а также любых других действий, связанных с распространением в отношении КФУ и его должностных лиц, сведений, не соответствующих действительности, независимо от формы их распространения. То есть я так понимаю, что это в том числе и сети социальные, да, и в том числе и средства массовой информации. То есть для нас непонятна вот эта вот формулировка. Таким образом, я вот лично воспринимаю, как ущемляются мои гражданские права, да,
да,
что
Лариса,
если не могу вести блоги, то я не могу выражать свое мнение относительно своего собственного руководства, да?
Да, это интересная ситуация. Вы затронули еще один вопрос. Можно ли влиять на систему администрирования в университете через профсоюзные организации? Да, мы чуть позже к этому вернемся. Но вот я хочу, Владимир Борисович, спросить, как человека, который давно в профсоюзном движении, вообще такие вопросы часто возникали? Это нормально вот такая планка, да, требований, которые сейчас предъявляет учреждение образовательное к своим сотрудникам?
Я не юрист, но я считаю, что это ненормально. Это вот взяли опыт. Есть такой опыт в корпорациях, когда человек поступает на работу, и работодатель заведомо, значит, предъявляет ему требования. И у него как бы, ну, выбор или работать в этой корпорации, или не работать, да? Потому что корпорация может быть связана там с какими-то процессами, с какими-то технологиями, и для них тот сотрудник, который работает у них, должен быть достаточно вот в отношении корпорации закрыт. Но то, что касается образовательных организаций, ну, это самодурство. На самом деле, я вот по-другому как бы расценивать не могу. И нормально при этом, значит, обращение в профсоюз, в юридическую службу, значит, с тем, чтобы в данном случае как бы разобрать, да, то есть это ситуация трудового спора, если работники не согласны. В принципе, по трудовым спорам, ну, в целом по России у нас статистика достаточно высокая. Она исчисляется там десятками тысяч, с чем сталкиваются наши юристы в течение года. Вот, ну, здесь просто надо поправлять, ставить на место. Не всегда это вопрос судебный, потому что он может быть решен именно в процессе трудового спора. Если он не решается в процессе трудового спора, тогда он решается в судебном порядке. И то, что связано с системой оплаты труда, то сейчас колыхнуло. Значит, это не проблема закона или федерального уровня, я должен сказать. У нас по закону вузы определяют систему оплаты труда, определяют объем вознаграждения. Но то, о чем мы вот говорили с министерством, и этот разговор не закончен, значит, мы его уже и в Думе вели. Сейчас вот идет внедрение 83-го федерального закона, так называемого, да? Вузы становятся или бюджетными, или, то есть новыми бюджетными, или автономными учреждениями. Новая система финансирования. На наш взгляд, она не отработана сегодня, подходы к ней на федеральном уровне. Мы вот как бы не согласны там с теми разработками, которые есть, и об этом вот и на заседании комитета по образованию мы как бы свои претензии высказали и в рабочем виде, и сейчас вот как раз мы готовим письмо Ливанову, где конкретно как бы говорим, это не только касается высшего образования, это еще в большей степени касается общего образования.
Это значит, что социально не защищены преподаватели?
Здесь нельзя сказать, что они социально не защищены. То есть здесь как бы можно вмешиваться, да, в эти ситуации. Но вот то, что вот сейчас как бы разобрали конфликт там по общежитиям, да, по студентам. Да, разобрали, да, в это включились, да, навели эти мосты, но это отражение не несовершенства закона, а вот когда был издан закон, должны были быть соответствующие подзаконные акты, которые сейчас выходят, да, для того, чтобы этот конфликт и не возник. Потому что министерство, как учредитель, вправе здесь диктовать правила игры. Что оно, собственно говоря, сейчас и сделало. Здесь тоже я слышу, с одной стороны, элементы самодурства, а с другой стороны, говорится...
Недостаточно прописанная какая-то нормативная база.
И проученные ректоры, и недостаточно нормативная база. Вот мы сейчас говорим... Какая эффективность преподавателя, да? Какая эффективность работы вуза? Ну, по эффективности работы вуза я скажу, вот это правильно, что обращает внимание на научную базу, да? Потому что если нет научной базы, нет университета. Но когда мы переводим уже стрелки, вот это эффективность вуза. Но когда мы переходим на эффективность преподавателя, это уже совершенно другое. И мы и по общему образованию, и по высшему образованию говорили, что, ребят, не должны изобретать велосипед в каждом вузе.
Да, с университетами еще более-менее понятная ситуация, потому что они оказались в центре внимания и в центре напряжения. Мне кажется, что со школами, со средним образованием дальше будет все хуже. Вот я хочу спросить Всеволода Владимировича, потому что речь идет о том, что, во-первых, будет сокращаться количество учителей, потом требуются какие-то другие компетенции, ну, ровно потому, что еще и новый стандарт педагогический будет принят. Как вам кажется, эта ситуация станет серьезней или она уже серьезна вот с тех ровно пор, как ваш профсоюз начал работу примерно 3 года назад, в ответ как раз на эти реформы?
Ну, знаете, я бы сказал так, что ситуация становится все серьезнее. Собственно, профсоюз был создан, когда в разных регионах учителя примерно в 9-10 год, 11-й, стали... Ощущать это становится уже совсем невозможно. Я напомню, ведь был период, как, если вообще чуть-чуть в историю, 90-е годы, учителя не имели никаких денег, но имели абсолютную свободу творчества. Начало 2000-х годов. Учителя изобрали свободу, в первый раз стали требовать снова там всякие утверждения, программы, прочее. Это как раз 99-2000 год. Но зато в это время по регионам стали понемножку повышать зарплату. Но когда примерно в 2008 году стали одновременно вводить новую систему оплаты труда, и плюс к этому и свободу забрали, и деньги... Вот тут уже учителя стали не выдерживать. И пошли самые разного варианта массовые какие-то протесты. И, собственно, тогда собрались вот протестанты из 14 регионов и сделали профсоюз. Но проблема в том, что сейчас с принятием и с реализацией уже вступлением в силу нового закона об образовании ситуация... очень резко поменялось по сравнению с тем, что было раньше. Условно говоря, там еще 2 года назад многие наши коллеги в регионах выигрывали суды по конкретным каким-то совершенно вопросам, не глобальным, но можно было выиграть суд. Потому что то, что творило начальство в регионах, это противоречило тому закону об образовании. Сейчас, по новому закону об образовании, федеральный центр полностью с себя снял какую бы то ни было ответственность, все переложил на уровень региона, муниципалитета, школы, а, соответственно, теперь в законе все, что сделает, что захочет сделать. Там, я не знаю, губернатор, мэр, директор школы, начальник управления образования. И поэтому мы сейчас говорим скорее не о судебных способах защиты. В судах все труднее и труднее защищаться, а именно специфически профсоюзных. Переговоры, трудовой спор, вплоть до действительно каких-то вариантов забастовок. И в этом отношении вот, опыт медиков для нас, конечно, как это очень хороший пример ижевских, например, медиков. Понимаете, я года два назад я сделал брошюрку, которую даже напечатали в 1 сентября. Как учителю защитить права свои и своих учеников? И там были совершенно конкретные ссылочки на нормативные акты. А вот вы можете обратиться туда-то, а вот вы можете пойти сделать то-то, то-то и то-то. Вот я просто вижу, что сейчас все меньше остается возможностей для такой индивидуальной защиты. А сейчас можно защищаться, только объединившись в какие-то профсоюзные группы.
Ну, у профсоюза учителей есть некий опыт и действительно регионального содействия, потому что в регионах тоже проходил ряд акций, связанных с различными протестными выступлениями, как раз вот и с законом об образовании. Но вот все-таки вы считаете, что люди начинают объединяться исключительно перед такой непосредственной угрозой потери работы,
к сожалению,
и сокращение заработной платы, вот главная угроза, которая возникает сегодня?
К сожалению, да. Вот пока по нашему опыту очень мало случаев, когда люди объединяются в профсоюз, например, просто из абстрактного понимания, что вместе лучше. Хотя это был бы идеальный вариант. Люди сейчас приходят к нам. Вот у нас с сентября месяца в Москве просто, вот удивительно, Москва вроде бы еще все более или менее. Но буквально каждую неделю создается по какой-нибудь школьной вот ячейке. Почему? А к нам приходят и говорят, ну совсем уже невозможно жить, у нас директор за последний месяц там уволил, вынудил уходить 6 человек. Вот давайте, вот нам совершенно невозможно, давайте объединяться. Это проблема. На самом деле это очень сложная и тяжелая проблема для профсоюзного движения тоже. Потому что к нам фактически приходят для того, чтобы мы защитили. И очень часто профсоюз воспринимают как то ли благотворителей, то ли правозащитников. Помогите нам. Найдите нам юриста. Найдите газету, которая о нас напишет. Найдите что-нибудь еще. Вот идея, что мы можем сами взять, четко, вежливо, ясно поговорить со своим директором, а мы имеем на это право, мы можем для этого объединиться, вот она, к сожалению, еще не очень понятна учителям. Наверное, это специфика именно преподавательская, по сравнению, например, если брать там с какими-нибудь там промышленными предприятиями.
Ну да. Да, тут сложная история, потому что действительно, если педагог находится где-то в сельской местности, его уволят, и если он не сможет восстановиться, даже если его восстановят, то потом еще раз уволят, ему деваться просто некуда. Это сложная история. Да, я напомню, что мы говорим сегодня про профсоюзы в системе образования. Это классный час свободы, и в том числе мы разбираем ту ситуацию, которая возникла недавно с университетом медицинским. И вот хочу тоже спросить, университетская солидарность, да, а это профсоюз, который примерно где-то год-полтора назад как возник. Я вот спрошу Михаила Лобанова, это такая необходимость наличия вот профсоюзной организации в сфере университета, потому что очень сложно складывался этот профсоюз, и многие не вошли из инициаторов этого профсоюза, потому что сочли, что это действительно такая профессиональная, скорее, защита, это не влияет на систему образования в целом, это не меняет вот корень зла, что называется. Вот то, что было с вами, вот это была инициативная группа, и общественность вас поддержала, и ваша ситуация как-то разрешилась, вы остались в университете, да, потому что вам грозило увольнение. Вот если бы не было общественного вот этого влияния?
Вот смотрите, на самом деле профсоюз – это только некое средство отстаивания, объединения, отстаивания своих интересов. Ну, на самом деле принципиально это, ну, там, кто-то называет соотношением сил, кто-то называет другими словами. Это то, насколько работники или учащиеся объединены, способны к диалогу между собой, вырабатывать общую позицию, отстаивать эту позицию, защищать своих коллег, друзей от там, несправедливого давления и так далее. далее. Просто профсоюз – это наиболее удобная форма, которая так исторически сложилась, которая закреплена в законодательстве и дает некоторые преимущества. За этим словом стоит там, история длиной в больше, чем век, опыт, наработанные вещи.
Это не про советскую систему, потому что в советские времена профсоюз был частью как раз административной системы.
Да, в советские времена
тройка, да,
так, и во многом и сейчас это так, когда мы говорим про многие профсоюзы, пришедшие из советского периода. Но я имел в виду некий мировой опыт общий, да. Соответственно, в моем случае просто какой-то протопрофсоюз, он по факту был, да. То есть мы несколько лет активные студенты, аспиранты, то есть я сам это начал еще будучи аспирантом, сотрудники поднимали разные вопросы, решали их с помощью переговоров, с помощью информирования всего коллектива МГУ, с помощью давления на администрацию, когда это было необходимо, и она вела себя неадекватно. Мы добивались успеха, ну и фактически вот сложилась некоторая сеть, некоторая протопрофсоюзная организация, и в тот момент, когда со мной пытались свести счеты и уволить, эти люди, они смогли защитить меня, то есть сделали то, что должен делать настоящий профсоюз. Так, пусть они так не назывались, да, но это была чисто профсоюзная деятельность.
Тогда был, насколько я помню, формальный повод такой, вполне себе повод, да, но тем не менее была история, что все-таки это ваша такая общественная работа вызвала угрозу увольнения.
Да, это, конечно, это не секрет, и меня неоднократно предупреждали, там, или со стороны разных лиц администрации, и там еще за год один из них говорил, что вопрос там, о непродлении моего контракта, он решен, просто это, проверить это нельзя было, иначе как вот дождавшись этого момента. А технически это было, если совсем кратко, так. Университет, руководство университета нарушало трудовое законодательство при оформлении сотрудников на работу, в частности, привязывало оформление трудового договора к регистрации в Москве. Поэтому я так специфически был оформлен до определенной даты. Этот договор был составлен, а потом меня пытались в середине учебного года уволить по причине того, что этот договор закончился. Хотя меня вообще не должны были так оформлять, и преподаватель в ВУЗе должен работать либо на бессрочном контракте, либо на пятилетнем контракте и проходить конкурс каждые 5 лет. А я работал в университете 5 лет, и меня вот ни разу меня сознательно не выпускали на конкурс, чтобы не оформить должным образом.
Ну, понятно, что повод, он всегда найдется. Если администрация захочет придраться, то, наверное, она практически в любом случае сможет придраться. Но вот и ваш случай, и Юлия, и ее тоже товарищи по профсоюзу показывает, что, собственно говоря, страдают активно люди, не те, кто отстаивает свои личные интересы, а те, кто отстаивает интересы общие и некую справедливость внутри системы, внутри университета, потому что университет все-таки это живой организм, там много студентов, там много происходит хороших, интересных вещей, это не только такое какое-то место, куда приходят учиться, там еще происходит общение, поэтому трудно вот этот источник как-то совсем перекрыть, и, наверное, поэтому возникает. Таким образом, получается, что профсоюз нужен для того, чтобы защитить активных общественных людей, студентов внутри этой системы преподавателей. Я правильно понимаю? Даже не отстаивать какие-то частные случаи, такие корыстные, условно, да, в кавычках, интересы.
Ну, это одно из направлений, да. На самом деле, вот в первую очередь, может быть, в современном университете в России он нужен для того, чтобы стать некой площадкой объединения преподавателей и научных работников, площадкой, на которой начнется настоящий диалог по поводу состояния данного конкретного университета, проблем в нем, площадка, на которой возникнут, будут обсуждаться некоторые подходы, решения, которые после этих обсуждений среди обычных преподавателей, научных работников, будут профсоюзом донесены до администрации, и с администрации уже будут не отдельные жалобы или предложения те, от которых она игнорирует, у них там может просто времени не быть, да, рассматривать, ну, чем своим занимаются, а от которых она уже не сможет отвертеться, и если будет сильный профсоюз с этими предложениями, он сможет добиться, чтобы эти положительные изменения, ну, начали притворяться в жизни, и в то же время какие-то неадекватные там решения администрации отменялись. То есть, в первую очередь, для этого. Да. А уже дальше, да, то есть, когда такой процесс идет и возникает давление на кого-то, то, конечно, преподаватели, профсоюз должны быть способны защитить своего коллегу.
Ну, вот смотрите, вот в данном случае ректор, он даже отказался давать комментарии. Я попросила его об этом. Ректор Пироговского университета отказался давать комментарии по поводу этого конфликта, да. То есть, в принципе, конфликт получается, что даже как бы и нет. Вот если уж на то пошло, вот не комментируем, и все, нет диалога, нет конфликта, да. В чем смысл? тогда общение. Да, вот Владимир Борисович хотел, да, что-то...
Да, у меня вот к Михаилу вопрос. Ну, я как бы нормально отношусь к тому, что возникают параллельные профсоюзы. Это мировой опыт, в этом нет как бы ничего особенного. Вот, и я против того, чтобы здесь какие-то препоны или преследования возникали, и не только я. Это, в принципе, позиция нашего профсоюза, позиция руководства нашего профсоюза. Но у меня вот такой вопрос. Вот, смотрите, значит, вы в университете, да? Действительно, как бы главное, одно из главных как бы направлений деятельности любого профсоюза – это защита законных интересов работников. Там и в споре с работодателем, и в любом конфликте, который возникает. Так сказать, тот профсоюз, который у вас действует, да, вас не защитил. Я так понимаю, да, у вас возник конфликт. Но вы же сами выбирали, да? То есть вот почему нет здесь другой реакции? В любом вузе может возникнуть, что председатель профсоюза или профсоюзный актив, да, там каким-то образом не выполняют свои функции. Но в университете это колоссальное, как бы там у вас порядка, наверное, 30, даже больше 30 тысяч работников, да, и порядка 40 тысяч студентов. То есть это колоссальный организм.
И уже есть профсоюз.
Ну, может быть, чуть меньше. Ну, вот я помню, где-то между там Бауманки, по-моему, 20, а у вас вот где-то за 30, по-моему. Вот. Значит, у вас проходят там как бы непрямые выборы, понятно, проходят конференции. Но ведь здесь идет голосование, да, то есть вы выбрали это руководство, вы имеете право его переизбрать. Почему вы даже не попробовали этот путь? То есть вот что здесь мешает, какие внутренние причины?
Как сначала когда-то аспирант, студент, потом аспирант, потом преподаватель с активной позицией, да, то есть я много лет и, ну, часто общаюсь с разными людьми с разных уровней вот этого профсоюза, который мы называли официальным до создания нашей университетской солидарности в МГУ. Почему не пытались переизбрать? На самом деле попытки повлиять на официальный, ну, на... Будем называть его ФНПРовский, если вы не
возражаете. Ну, меня, естественно, коробит, потому что как бы ФНПР – это вторично. Вот первично – это отраслевой профсоюз. Значит, отраслевые профсоюзы создают свой профцентр. Не профцентр создает свои профсоюзы, а здесь вот ситуация строго обратная. Поэтому это ФНПР можно назвать вот нашим профцентром. А не нас назвать ФНПР. Ну, это вот пометки-то. А так как
да,
назовете?
Да, давайте, да. Я тогда буду называть, что профсоюз, входящий в состав ФНПР. Да? Попытки со стороны там, отдельных активных сотрудников или вот даже нашей инициативной группы повлиять на отдельные правкомы внутри этого профсоюза в МГУ или в целом на решения, они неоднократно принимались. Чаще всего ситуация была такой, что кто-то, ну, например, инициативная группа МГУ пытается решить конкретный вопрос. И мы пытаемся привлечь вот этот вот профсоюз, входящий в состав ФНПР. Лучшее, что нам удавалось добиться, это либо нейтральная позиция, что он вообще не высказывается, потому что бывали ситуации, когда администрация использовала представителей руководства этого профсоюза, ну, фактически для защиты своих интересов перед студентами там, или сотрудниками. Либо это, ну, какая-то информация неофициальная со стороны такая, что, ну, в принципе, правильно, но мы вмешиваться не будем, да, вот мы вам можем что-то так посоветовать. И это неудивительно, что так происходит. Вот, например, этим профсоюзом, входящим в состав ФНПР, в МГУ руководит проректор. То есть, с одной стороны, он якобы представляет всех работников университета, а с другой стороны, он один из самых крупных начальников в администрации университета. И вот тут всегда смешно, когда вспоминаем про коллективный договор в МГУ, что фактически этот человек подписывает коллективный договор сам с собой, на один в двух лицах. С одной стороны, он
представляет... Да, ситуация очевидная, не все.
Да, почему не пытаемся вот поднять волну и сбросить через вот эти выборы, которые... Кстати, в МГУ в последние годы, как преподаватели стали активны, то руководство официального профсоюза перевыборы председателя откладывает. То есть они обычно были раз в два года. Вот, насколько я понимаю, даже они сейчас нарушены, и, по идее, выборы должны были быть в этом, в 2013 году, их не было. Но это не эта суть, это уже догадки, почему так произошло, почему традиция была нарушена, может быть, действительно были причины, даже не в этом дело. В том, что при всем при том, что, на мой взгляд, что профсоюз в МГУ, входящий в состав ФНПР, не выполняет специфические профсоюзные функции, то есть, не, на мой взгляд, не защищает интересы сотрудников, не пытается их объединить, чтобы они выработали общую позицию и заставить администрацию приводить в жизнь какие-то изменения, он вместе с тем выполняет некоторые функции. Кто-то называет это функциями собеса, кто-то говорит, что это часть функции администрации, распределяет подарки на праздники, путевки в лагеря для студентов, проездные, чудо, и, соответственно, все это делает, это большая структура. На каждом факультете есть комната, там есть свой правком, человек, люди этим занимаются, сидят какие-то бабушки, которые за деньги профсоюза, за взносы распределяют эти проездные и так далее, большая структура. И если начать ее просто вот менять, сносить, менять этих людей, то это сотни людей, которые в этих правкомах сидят, как бы их выгнать, им кажется, что они занимаются делом. На самом деле каким-то делом они занимаются. И у многих сотрудников будет ощущение, что вот пытаются разрушить какую-то структуру, которая, ну, что-то делает. Пусть это не профсоюз, но она что-то делает. Зачем рушить? Делайте свое. И поэтому мы не хотим, с одной стороны, уничтожать то, что делается, да, то есть кому-то это важно, может быть, это подарок ребенку на праздник, организация елки, а с другой стороны, мы считаем, что профсоюз необходим. На контакты, которые мы пытались наладить так, чтобы изменить этот профсоюз, это не получается сделать, они защищаются от этого. Поэтому пусть этот профсоюз существует, как он существует, а мы, как бы, неравнодушные и активные преподаватели, объединимся, создадим другое, и, может, ну, и добьемся реализации своих
интересов. Да, спасибо. Прав. Все, вот Владимирович хотел бы добавить.
Я хочу добавить учитель. Тоже по отношению к профсоюзу работников образования и науки, который вот входит в ФНПР. Во-первых, надо иметь в виду, что там все зависит от конкретных первичек. Есть первичные организации в школах, в которых профсоюз, как это для меня не странно, еще остается профсоюзом. В таком случае мы с ними очень хорошо сотрудничаем, в регионах вполне нормально. И, кстати, в тех школах нам, учителям не приходит в голову создавать, скажем, второй профсоюз. Но, как правило, ситуация бывает такая. Возникает проблема. Учитель идет в свой правком. Ему говорят: голубчик, то, что ты делаешь, то, чего ты хочешь, во-первых, нельзя, во-вторых, не нужно. Надо иметь в виду, что в профсоюзах, входящих в ФНПР, администрация тоже может быть членом профсоюза, что абсолютно, как уже сказали, не нонсенс. И естественно, что очень часто такие профсоюзы своей работы как профсоюз не выполняют. Более того, вот сейчас создающиеся новые наши, вот, допустим, маленькие группки, официальные профсоюзы всячески работают на администрацию, придумывают несуществующие современно требования, требуют, чтобы, например, в Ходьково, в одной из школ, профсоюз, вот, входящий в ФНПР, объясняла директору профорг, что она должна проверить документы нового созданного профсоюза, выяснить, насколько он легитимен, и потом объяснить директору, можно ли этому профсоюзу существовать. Понятно, что с точки зрения большинства учителей профсоюз один. Вот тот, который есть. Также понятно, что, к сожалению или к счастью, во многих школах его вообще никакого нет. Вот в моей школе, пока мы не сделали профсоюз свой, никакого профсоюза не было. Я 20 лет был не членом профсоюза, вышел в 90-м году, после того, как мы сделали вместе с профсоюзом забастовку московскую, однодневную. А потом, во время дальнейших приговоров, горком профсоюза нас очень хорошо кинул тогда. И все забастовщики активные разом вышли из профсоюза. То есть вопрос в том, что этот профсоюз реально делает. Когда я вижу подпись руководства профсоюза, входящего в ФНПР, в том числе под всеми методическими рекомендациями по новой системе оценки учителя, по НСОТ, по рабочему времени. Ведь все это так или иначе визируется профсоюзами. То у меня встает вопрос, действительно, есть ли смысл состоять в профсоюзе, который готов оспоривать какие-то очень маленькие конкретные вопросы, но при этом за серьезные вещи бороться не готов.
Можно прокомментировать? Спасибо, да, Юля.
Да, к теме таких профсоюзов, которые, да, существуют в организациях традиционно, собственно, мы тоже не думали о том, чтобы включиться в него как-то. У нас, на самом деле, в профсоюзе состоит больше половины сотрудников. Да, некоторые сотрудники даже не уверены, состоят они или там нет. Ну, когда-то там подавал заявление.
Но взносы-то платят, наверное.
Взносы платят, я думаю, это автоматические отчисления. Собственно, вот к вопросу о том, как работает профсоюз, я хотела маленький комментарий. У нас в 2011 году заключался коллективный договор, он каждые 3 года заключался. Вот мы его смотрели, да, он заключен, на тот момент у нас был другой исполняющий обязанности ректора и председателя профсоюза, да, и этот коллективный договор, по сути, повторяет законодательство, то есть никакой специфики, не знаю, образования, например, там в медицинском университете и того, что вообще рекомендуется вносить, он не отражает, да, то есть он, по сути, не выполняет функцию, вот, такой индивидуализации некоторой. И, ну, на наш взгляд, был составлен совершенно формально. Да, поэтому, собственно, у нас есть уже целый ряд предложений с учетом, ну, того вообще, что происходило, что именно можно, например, вносить в коллективные договора. Да, и вот я хотела просто прокомментировать эту проблему с тем, как вообще преподаватели должны находиться на работе, да, традиционно они находятся в часы расписания, да, когда действительно их можно проконтролировать, у них есть нагрузка. Вот. А что касается других видов работ, непонятно ни в каких объемах, собственно, каково соотношение там учебной нагрузки, учебно-методической, особенно с учетом того, что есть большие факультеты, где очевидно, что меньше методической работы, и маленькие факультеты, да, где больше. То есть это никак не учтено, хотя коллективный договор совершенно может это учесть, да, там снизить количество той же учебной нагрузки. Соответственно, и вот этот вопрос о том, на самом деле, что преподаватели действительно могут находиться вне основного места работы, выполняет там такую творческую деятельность, невозможно же по расписанию творить. Ну, да, это совершенно абсурдно.
Это идеологические разногласия, связанные вот с теми процессами, которые в системе образования запущены.
Тем не менее, это очень важный такой механизм давления. Мы сейчас это испытываем, и сейчас мы серьезно этот вопрос прорабатываем юридически, насколько вообще целесообразно, не то что целесообразно, возможно вообще нас таким образом давить, и вообще возможно нас контролировать сейчас, когда у нас фактически мертвый сезон, у нас нет студентов, они сейчас уходят на каникулы, а нас заставляют быть на рабочих местах с 9 утра. Насколько вообще это законно, то, что сейчас происходит?
Это, да, ваша история. Я хочу напомнить, что Иван Замощанский с нами, наверное, еще на связи. Нет, уже нет. Да, ну что, тогда я вот представляю, да, слово Владимиру Борисовичу, и на этом мы наш разговор постепенно заканчиваем.
Ну, понятно, что там, где не срабатывает наш профсоюз, естественно, как бы находят почву и возникают другие организации, да? И для нас, конечно, это сигнал. И я не буду спорить, это как бы это очевидно, что не все председатели правкомов или не все там правкомы одинаково успешно работают и различные взаимоотношения с администрацией. Значит, да, когда администрация руководит профсоюзом, это неправильно. Но если администрация входит, то есть они члены профсоюза, я здесь не могу согласиться с этим, потому что сами администраторы – это тоже наемные работники. Другое дело, что, вот, повторяю, какими они обладают полномочиями. Если это рядовой член профсоюза, это одно. Значит, ну, в МГУ так сложилось, как бы выбрали, мы здесь не вмешивались, к сожалению. Он сначала был выбран, потом стал проректором. У вас будут перевыборы, это вы сами как бы решаете вопрос о его, значит, дальнейшем возможности деятельности. Вот. Но я против другого, понимаете, вот здесь тут же так вот сбоку махнуть, но вот профсоюз занимается вот какими-то там, значит, непонятными вещами, там он нас кинул, тут здесь. Значит, я могу сказать, что возвращаемся к закону об образовании. Значит, профсоюз и никто другой уперся по вопросам, всем вопросам, связанным в законе социальной защиты. И они были внесены по инициативе профсоюза. И мы собрали больше 1 000 000 подписей, когда вносили. И были пикеты, потому что у нас действительно в этот момент было противостояние. Значит, и мы должны были продавить эти вопросы. Значит, здесь вот наличие профсоюза, который может решать вопросы на федеральном уровне, и мы их решаем, да, который может решать на региональном уровне, и мы решаем, да, наверное, не во всех регионах это делается одинаково успешно. И здесь это как бы по-разному. Но, повторяю, сегодня вот так вот это ФНПРовский профсоюз, это какой-то советский пережиток, вот это, ребята, это уже критиканство. Значит, дело в том, что это не ВЦСПФСовский профсоюз. Он просто создан был после. Да, где-то в первичках сохранились те же председатели. Это другой вопрос. Значит, ну, это сохранили те члены коллектива, которые там работают. У нас сейчас вот сам профсоюз устроен так, что даже западный профсоюз нам говорит, он излишне демократичен. Объясню почему. Значит, у нас избираются председатели первичек самостоятельно, они избираются, они не назначаются сверху профсоюза, да? Деньги они получают непосредственно, членские взносы у нас идут в первички, в райкомы и так далее. Вот если мы возьмем ВЦСПС, там же был другой совершенно порядок. Все деньги шли в ВЦСПС, и он создавал, он назначал, по сути. Здесь-то другое. Мы даже, если мы недовольны, предположим, деятельностью первичной организации или деятельностью региональной организации, мы здесь можем только рекомендовать там пленуму или конференции свою позицию там о замене руководителя. Не более того. Поэтому это принципиально другие профсоюзы. Это не советский профсоюз. И он совершенно не связан, это я вполне как бы честно заявляю, он совершенно не связан с правительством и так далее. То есть у нас нет никаких ни инвестиций, никаких завязок. Он ведет самостоятельную деятельность. Да, можно в большом профсоюзе, где 5 миллионов членов профсоюза, да, сегодня можно ходить о грехе, и можно о них говорить.
Ну, в общем, понятное дело, что, собственно говоря, члены профсоюза, они и являются, собственно говоря, делателями этого профсоюза, так или иначе, очень долго вот эти новые самостоятельные общественные организации не возникали, профсоюзные организации не возникали, и то, что касается университетской среды, это еще было связано тоже с внутренней инерцией и страхом потерять места. Наверное, сейчас работники образования находятся в критической ситуации, и они вынуждены просто объединяться, чтобы оставить свои профессиональные интересы. Об этом сегодня в классном часе «Свободы» говорили представители профсоюзных организаций Михаил Алабанов, Юлия Чебакова, Лариса Усманова, Иван Замощанский, также Всеволод Луховицкий и Владимир Лившиц. Вела программу Тамара Леленкова.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
значит для вас «Свободная Россия».
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».